кухня оставалась спокойным, мирным царством. Электрические часы размеренно мурлыкали, отмечая движение своих стрелок по циферблату. «Скоро 6», — говорили они. «Жена вот-вот проснется». Бурхард распахнул входную дверь и внимательно осмотрел тихую улицу. На лестнице валялась утренняя газета. Подняв ее, он увидел, что она от 15 июня. Но ведь это невозможно. 15 июня было вчера. Такую дату нельзя забыть. Это день квартальных налоговых деклараций. Он вернулся в прихожую, снял телефонную трубку и, набрав номер информации о погоде, услышал хорошо поставленный голос. «И похолодание. Временами ливни. Атмосферное давление 751 миллиметр. Барометр идет на повышение». По сведениям Бюро погоды Соединенных Штатов, 15 июня ожидается теплая и солнечная погода. Максимальная температура около... Он повесил трубку. 15 июня. «Боже милостивый!» — воскликнул Бурхард. Творилось действительно что-то немыслимое. Он услышал звон будильника и быстро поднялся по лестнице. С испуганным, растерянным видом человека, только что пробудившегося от кошмара, Мэри Бурхард сидела в постели. «О, дорогой!» — задыхаясь, сказала она. «Мне приснился ужасный сон, такой ужасный, как будто был взрыв и...» «Опять?» — неодобрительно спросил Бурхард. «Мэри, происходит что-то неладное. Я знаю, что вчера целый день творилось нечто странное». Он стал рассказывать ей о медной обшивке подвала и о макете, заменившем его лодку. Мэри сначала удивилась, потом встревожилась. Ей стало не по себе. «Дорогой, ты уверен? Ведь на прошлой неделе я вытирала пыль с этого старого сундука и ничего не заметила». «Абсолютно уверен», — заявил Гай. «Я подтащил сундук к стене, чтобы встать на него и вывернуть новую пробку после того, как у нас погас свет, и...»
«После чего?»
Вид у Мэри стал еще тревожнее.
«После того, как у нас погас свет. Ты же знаешь, когда выключатель наверху закапризничал, я спустился в подвал и...»
Мэри подскочила в кровати.
«Гай, выключатель не капризничал! Вчера ночью я сама погасила свет!»
Бурхард уставился на жену.
«Но нет же! Я знаю, что ты не гасила! Иди сюда и посмотри!»
Он вышел на площадку лестницы и драматическим жестом указал на испорченный выключатель, тот, который он отвинтил накануне вечером и оставил висеть. Но никакого испорченного выключателя он не увидел. Все было так, как всегда. Не веря своим глазам, Бурхард нажал кнопку, и свет зажегся в обоих холлах. Мэри, бледная и озабоченная, покинула мужа и спустилась в кухню приготовить завтрак. Бурхард долго стоял, не сводя глаз с выключателя. Он отказывался чему-либо верить, был в полной растерянности, мозги у него попросту не работали. Бурхард побрился, оделся и позавтракал в том же состоянии отупения. Он как бы смотрел на себя со стороны. Мэри была предупредительна и всячески старалась его успокоить. Она поцеловала его на прощание перед тем, как он, так и не сказав ни слова, выбежал из дома, торопясь на автобус. Мисс Миткин, сидевшая в приемной, поздоровалась с ним, зевая.
«Доброе утро», — сонным голосом произнесла она. «Мистер Барт сегодня не придет».
Бурхард хотел что-то сказать, но удержался. По-видимому, она не знала, что Барта не было и вчера, так как оторвала листок календаря с датой 14 июня, оставив листок с новой датой 15 июня. Нетвердой походкой Бурхард прошел к своему столу и невидящими глазами уставился на утреннюю почту. Она была еще не вскрыта, но он знал, что в конверте из отдела распределения находится заказ на 2000 кубических метров звукопоглощающей черепицы, а в конверте от Файнбек и сыновья — рекламация. Лишь много времени спустя он заставил себя распечатать письма. В них оказалось то, что он предполагал. Когда наступил час завтрака, Бурхард, движимый каким-то предчувствием, предоставил мисс Миткин пойти первой. Она ушла, слегка обеспокоенная его неестественной настойчивостью. Зазвонил телефон, и Бурхард с отсутствующим видом снял трубку.
«Городская контора Contra Chemicals», — говорит Бурхард.
Голос в трубке ответил.
«Это Свансон».
И умолк.
Бурхард напряженно ждал, но телефон молчал. «Алло!» Снова молчание. Затем Свансон печально спросил.
все еще ничего, а?»
«Что ничего? Свансон, вам что-нибудь надо? Вчера вы подошли ко мне и проделали то же самое, вы...»
Голос хрипло прошептал.
«Бургхард, о боже мой, вы помните? Оставайтесь на месте, я буду через полчаса».
«О чем это вы?»
«Неважно»,
— радостно заявил маленький человечек.
«Расскажу вам обо всем при встрече. Ничего больше не говорите по телефону. Возможно, кто-нибудь подслушивает. Просто ждите меня на месте. Погодите минуту, вы будете один в конторе?»
«Скорее всего, да. Мисс Миткин, вероятно...»
«Черт возьми! Послушайте, Бургхард, где вы завтракаете? Как там? Достаточно шумно?»
«Да, пожалуй, так. Ресторан «Кристалл». Это примерно за квартал от...»
«Я знаю, где он. Встречу вас через полчаса».
В трубке щелкнуло. Кристалл уже не был окрашен в красный цвет, но в нем было по-прежнему жарко. По радио теперь передавали музыку вперемешку с рекламой. Рекламировали Фрости Флип, сигареты Марлин, они санированы, промурлыкал диктор, и конфеты Чоко Байт. Пока он ждал прихода Свансона, девушка в целлофановой юбке, какие носят продавщицы сигарет в ночных клубах, прошла через ресторан, неся на подносе крошечные, завернутые в алые бумажки конфеты.
«Чоко Байт вкусные»,
— прошептала девушка, подойдя вплотную к его столику.
«Чоко Байт вкуснее всего на свете».
Бургхард, внимательно высматривавший странного маленького человечка, не обратил внимания на продавщицу. Но когда она высыпала горсть конфет на соседний столик, улыбаясь сидевшим за ним посетителям, он поймал ее взгляд и подскочил от удивления.
«Как? Мисс Хорн?» — воскликнул он.
Девушка уронила поднос с конфетами. Бургхард вскочил.
«Что с вами?»
Но она убежала. Директор ресторана подозрительно посмотрел на Бургхарда, который снова сел на свое место и пытался принять беззаботный вид. Ведь он не оскорбил девушку. Может быть, подумал он, это просто очень строго воспитанная молодая особа, несмотря на голые ноги под целлофановой юбкой, и стоило ему с ней заговорить, как она решила, что он будет приставать. Смешная мысль. Бургхард недовольно нахмурился и взял со стола меню.
«Бургхард!»
— раздался настойчивый шепот. Бургхард бросил взгляд поверх меню и вздрогнул. На стуле напротив него в напряженной позе сидел маленький человечек по фамилии Свансон.
«Бургхард!»
— снова прошептал он.
«Уйдемте отсюда! Они уже напали на ваш след! Если хотите остаться в живых, идемте поскорее!»
Спорить больше не приходилось. Бургхард с извиняющимся видом улыбнулся директору и вышел из ресторана вслед за Свансоном. Маленький человечек, казалось, знал, куда идет. На улице он схватил Бургхарда за локоть и торопливо потащил за собой.
«Вы видели ее?» — спросил он. «Эту женщину, Хорн. Она в телефонной будке. По ее вызову они будут здесь через 5 минут, уж поверьте мне, так что надо торопиться».
На улице было людно, сновали машины, и никто не обращал внимания на Бургхарда и Свансона. В воздухе ощущалась бодрящая свежесть. «Похоже, больше на октябрь, чем на июнь», — подумал Бургхард, чтобы там не говорило бюро погоды. И он чувствовал себя дураком, идя за этим сумасшедшим человечком вниз по улице, убегая от них неизвестно куда. Человечек, возможно, свихнулся и, несомненно, чего-то боялся, а страх, как известно, заразителен.
«Сюда!»
— задыхаясь, произнес маленький человечек. Это был другой ресторан, вернее, закусочное, второразрядное заведение, где Бургхард никогда не бывал.
«Прямо через зал!»
— прошептал Свансон, и Бургхард, как послушный мальчик, прошел мимо множества столиков в дальний конец ресторана. Здание было построено в форме буквы «Г», с фасадами на две улицы под прямым углом друг к другу. У двери Свансон окинул холодным взглядом вопросительно смотревшего на них кассира. Они вышли и перебрались на противоположный тротуар. Теперь они находились под ярко освещенным стеклянным навесом у входа в кинотеатр. Выражение напряженности на лице Свансона исчезло.
«Мы убежали от них!» — ликующе прошептал он. «Теперь мы почти у цели».
Он подошел к окошку и купил 2 билета. Бургхард поплелся за ним в зал. Это был будничный утренний сеанс при почти пустом зале. С экрана доносились ружейные выстрелы и конский топот. Одинокий билетер, прислонившийся к блестящим латунным перилам, мельком взглянул на них и вновь стал смотреть на экран. Свансон вел Бургхарда вниз по усланным ковровой дорожкой ступеням. Они очутились в совершенно безлюдном фойе. Там были три двери. Для мужчин, для женщин и еще одна, на которой золотыми буквами значилось «Администратор». Свансон прислушался и тихонько приоткрыл последнюю дверь.
«Все в порядке», — сказал он, махнув рукой.
Бурхард прошел вслед за ним через пустой кабинет к другой двери, вероятно, стенового шкафа, так как на ней не было никакой надписи. Но это оказался не стеной шкаф. Свансон осторожно открыл дверь, заглянул внутрь, затем кивнул Бурхарду, чтобы тот шел за ним. Это был туннель с металлическими стенами, ярко освещенный, пустой и безлюдный. Он тянулся в обе стороны.